Уже к началу 2017 года стало совершенно очевидно, что в ближайшее время Антанта одержит победу над Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Русский генерал Спиридович отмечал, что руководство Великобритании сделает все, чтобы не допустить Россию до плодов победы. В первую очередь это касалось проливов из Черного в Средиземное море и северной территории Турции. Последние месяцы своего правления Николай II получал от своих западных партнеров абсолютно однозначное предупреждение. Так, сэр Джордж Бьюкенен, посол Великобритании в Российской империи, на встрече с императором допустил абсолютно невозможное для посла в великой державе, которая была Российская империя. Он сказал императору: «Я должен предупредить вас, ваше величество, о бездне, которая находится впереди вас. Вы подошли, сэр, к развилке и должны теперь сделать выбор между двумя путями. Один приведет вас к победе, славному миру, другой — к революции и катастрофе. Позвольте мне просить, ваше величество, выбрать первый». Что же это был за путь? Буквально через несколько дней этот путь был обозначен перед императором Николаем II, еще одним англичанином, лордом Мильнером, прибывшим в Петроград как руководитель великобританской союзнической миссии на совет союзников, совет Антанты, который впервые происходил в Россию. Это был очень интересный человек. Он был министром финансов в Великобритании и по совместительству великий надзиратель великой масонской ложи Великобритании. Он был одним из руководителей тайного круглого стола, главной целью которого было продвижение британских интересов. Он провел перед встречей с государем несколько бесед с руководителями русского заговора – Милюковым, Гучковым, князем Львовым. И только после этого он предстал перед государем. Об этой знаменательной беседе свидетельствует депутат Государственной Думы Ковалевский, во временном правительстве ставший министром народного образования. Лорд Мильнер поставил перед императором всероссийским следующий ультиматум. Первое. Введение в штаб русского верховного главнокомандующего союзных представителей с правом решающего голоса. Второе. Обновление всего командного состава русской армии по указанию держав Антанты. Третье. Введение Конституции и ответственность правительства не перед императором, а перед Государственной Думой. То самое знаменитое ответственное министерство, которое вслед за англичанами требовали от императора прогрессивный блок, либеральные партии Государственной Думы и все либеральное прогрессивное сообщество. Государь был человеком выдержанным и очень вежливым. Конечно, на такой наглый и беспрецедентный ультиматум, наверное, кто-то другой просто бы указал лорду Мильнеру на дверь. Но государь ответил ему вполне корректно, наложив резолюции на это требование. По первому пункту, введение в штаб Верховного Главнокомандования представителей союзных войск с правом решающего голоса. То есть устранение России от командования ее же собственной армии. Излишне введение союзных представителей, ибо своих представителей в союзной армии с правом решающего голоса вводить не предполагаю. Второй пункт. Мы помним. Обновление всего командного состава русской армии не так, как это пожелает нужным сделать генеральный штаб российской армии, а по указанию держав-союзников. По второму пункту государь начертал тоже излишнее. Мои армии сражаются с большим успехом, чем армии моих союзников. И, наконец, третье. Обновление управления страной с подчинением революционной, как сейчас можно было бы сказать, оппозиционной, противящейся государственным интересам и полностью управляемой, по сути, управляемой оппозицией, а за оппозицией стояла Великобритания Государственной Думой, вот передача ей власти, как требование лорда Мильнера, тоже, естественно, было отклонено. Акт внутреннего управления подлежит усмотрению монарха и не требует указаний союзников. По поводу бесед русского императора и лорда Мильнера министр иностранных дел Великобритании Бальфур скажет в интервью «Таймс»: «Монархам редко делаются более серьезные предупреждения, чем те, которые Мильнер сделал царю». Вслед за этим английская делегация подготовила отчет в Великобританию, в парламент, который назывался «Заметки о политической ситуации». Начинался этот отчет вот с каких слов. «Правда заключается в том, что широкие задачи и цели союзников в войне несовместимы с идеями, лежащими в основе управления в России». В английском посольстве было проведено экстренное совещание с участием английских представителей, с участием оппозиционных членов Государственной Думы, русских промышленников, таких как Гучков. И на этом заседании было решено бросить законный путь и вступить на путь революции. Революция, конечно же, как всегда, делалась бы руками воодушевленного, стремящегося к справедливости и правде искреннего и честного простого русского народа. Кажется, как раз на этой встрече князь Львов, будущий первый руководитель демократической России, первого временного правительства, сказал: «Царь не хочет измениться. Надо менять царя». Мы знаем, что на горе самим себе и, конечно же, России они успешно осуществили свой замысел. Позже мы увидим, как технически был подготовлен и осуществлен переворот, приведший к отречению Николая II. Но сейчас, говоря о союзниках, о порядочности и честности наших партнеров, немаловажно было бы вспомнить, что за день до отречения Николая II, а событие это произошло 2 марта по старому стилю, так вот, за день до этого, 1 марта, Англия и Франция официально признали единственным законным правительством России Временный комитет Государственной Думы. Это был абсолютно нелегитимный самопровозглашенный орган, созданный из бывших депутатов, распущенный императором Государственной Думы. Ликование в английском парламенте было бурным, на что один из немногих трезвомыслящих депутатов английского парламента, депутат от Ирландии Лоренс Гиннелл, заявил: «Кого поздравляют наши лидеры, успешных мятежников? Они послали лорда Мильнера в Петроград, чтобы разжечь это восстание. Революция свергла нашего русского союзника, императора, чьей верностью союзному делу мы неизменно восторгались». Но это был всего лишь какой-то ирландский парламентарий. А вот премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж
узнав о государственном перевороте и свержении императора в Петрограде, заявил: «Одна из целей этой войны достигнута». Ллойд Джордж был признанным мастером знаменитого, утонченного английского юмора и изысканного британского цинизма. Именно ему принадлежат слова о Первой мировой войне. «Эта война положит конец всем войнам, и следующей тоже».
Восторженным поклонником Ллойд Джорджа был ближайший советник американского президента Вильсона Эдуард Хаус. Он очень много сделал для будущей внешней политики западного сообщества. В 18 году он записал в своем дневнике вот такие свои особо сокровенные мысли. «Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна – Сибирь, остальные – поделенная европейская часть страны». Второй игрок на внешнеполитическом поле была Германия. Ее интерес был в том, чтобы вывести, вообще вывести Российскую империю из войны, таким образом сняв проблему Восточного фронта. Казалось бы, эта задача была абсолютно нерешаема. Император категорически отказывался, даже слушать не хотел о сепаратном мире.
Но австрийские и германские генштабы не теряли надежды. И им повезло. Возникла зловещая для России фигура Александра Парвуса, который предложил германскому генеральному штабу свои услуги. Он, прекрасно знающий положение в России, создал целый план по разрушению нашей страны, по выведению ее из войны. И этот план увенчался успехом. Получив огромное финансирование от германского генерального штаба, он направил революционеров-эмигрантов во главе с Лениным в опломбированных вагонах из уютных европейских городов в воюющую Россию. Влиятельные американские банкиры, в свою очередь, направили через океан на поддержку русской смуты своих ставленников. Таким был Лев Давидович Троцкий.
Они готовили другую силу, не парламентскую, элитную, общественную силу рукопожатных.
Они готовили так называемые низшие слои общества, рабочих, крестьян. На кону стояло очень многое.
Если бы Россия вышла из войны, то немцы бы нашли, как отблагодарить своих русских помощников. Они бы сделали все, чтобы дать им власть над страной. Но это все внешние силы. Они абсолютно второстепенны. Они ничтожны по отношению к России. Россия несокрушима. И это говорим не мы. Это говорят люди, глубоко изучавшие нашу страну. Люди военные. В частности, я приведу цитату великого немецкого стратега, труды которого легли в основу военной науки вплоть до сегодняшнего дня. Карл фон Клаузевиц. Вот что он сказал о России. «Россия может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров». Ничего бы не смогли сделать ни англичане, ни масоны, ни перечислять кого угодно, ни лорд Мильнер, ни Ллойд Джордж. Только внутренние раздоры. Только изнутри. Никакого другого пути быть не может. И когда мы вспоминали слова Владимира Алексеевича Солоухина о том, что Россия процветала к 13-14 году по-настоящему, без натяжек, это признавали все. то что же в ней гнило? А вот гнило, повторимся, то самое русское общество, которое, по слову Карла фон Клаузица, победило Россию изнутри. То самое квази-государство победило страну как великую, поразительно развивающуюся державу, победила непобедимый русский народ. Как предсказывал незадолго до революции начальник московского охранного отделения Зубатов, революцию в России сделает общественность. А чтобы еще подтвердить именно это мнение, эту позицию и, к сожалению, эту истину, зачитаю мнение генерала Людендорфа, главнокомандующего германской армии. На Востоке русские работали сами над своим несчастьем. И там наша деятельность имела второстепенное значение. То есть, конечно, были все эти, немецкие деньги и прочее, прочее. Но наша замечательная, добрая, прекрасная, прогрессивная общественность сделала, по сути, все. И за англичан и немцев, и в их интересах. Это факт печальный, позорный, но, к сожалению, это факт.